Тема лекции будет называться «Наивысшая деградация». Обычно, когда говорят «наивысшая», это, ну, что-то хорошее, да? А деградация должна быть наинизшая. Но дело в том, что это слова Шрилы Прабхупады, я зачитаю, откуда я это взял. Но речь будет немножко по-другому. Ну, не о самой деградации. Откуда она берется, чтобы этого не допустить. Потому что если мы будем понимать, где утечка, тогда мы будем сильными. Потому что мы слабые не потому, что нам что-то не хватает, а потому что мы куда-то вот спускаем непонятно куда и деградируем. Итак, откуда, я цитату, откуда это слово «наивысшая деградация»? Они собираются принять резолюцию, это из беседы Шрилы Прабхупады с членами GBC 25 мая 1972 года. Ну, тот, кто не любит GBC, вот эти разборки политические, их извращения, я сразу успокою, речь пойдет не о них. Просто как пример, что они собираются принять резолюцию, касающуюся браков между мужчинами. Человеческое общество опустилось до столь деградировавшего уровня, что они сочетают браков двоих мужчин. Наивысшая деградация. Конец цитаты. Вот. Ну, из этой вещи можно сделать... Мы не будем обсуждать этих странных товарищей. Можно сделать вывод, что наивысшая деградация – это когда мы несерьезно относимся, как бы это сказать правильно, к половым проблемам, отношениям между мужчиной и женщиной. То есть, пожалуйста, гуляют они там с шариками там воздушными, и там это там гей-парады и все такое. Если мы даже так вот относимся к этому, это говорит о нашей деградации, если у нас все не бунтует, потому что это безбожие. Безбожие. А признак силы, сила тогда это, на это и дается, сила во всех абсолютно отношениях, вот только что можно придумать. Сила, красота, потенция, нестарение, я везде всем нравлюсь, ну все, успех, удача, потому что сила дается на исправление каких-то нехороших вещей, а если я не собираюсь ничего нигде исправлять сам для себя, то сила отбирается. Просто я сам для себя, и меня, ну, игнорируют просто. Игнорируют, а потом жалуются, потому что человек, существо все-таки общественное, ему хочется где-то там засветиться, мало перед зеркалом самому себе комплименты делать, потому что это, ну, не сильно радует, все-таки хочется, чтобы кто-то еще. Вот. А так уже никто ничего не остается, сам с собой разговариваешь, можно же с ума сойти. Итак, каковы причины? Такой пример. Кто-то, наверное, был на сеансах гипноза или слышал, что есть такая штука гипноз, и под гипнозом человек... Ну, сильнее, ну, раз в 20, может быть. Там девушка, которая спортом не занимается, то есть мускулатуру не особенно, скажем так, не наблюдается. На спинке стульев ее там пятки, там, под шею там, и на нее там давят, и она как струна. Вот. И причем это, ну, делается повсеместно, это не фокус. Это не фокус, просто вот. Оказывается, человеческие мышцы, костно-мышечная система начинает работать так, ну, серьезно, и при этом там ничего не рвется, никаких сухожилий. То есть мы рассчитаны на более тяжелые нагрузки, чем эта машина рассчитана на более что-то прочное. Но почему мы не можем ее использовать на 100%? Или почему мы слабы? Почему мы некрасивы, потому что красота это тоже сила и так далее. Почему? Почему не на наше влияние невлиятельное? Наверное, у нас что-то, дело не в машине, может, дело в водителе. Может, водитель не те кнопки нажимает, не те рычаги дергает, а может, не туда едет, не по назначению. А там что-то, какое-то реле срабатывает, и машина перестает. Может, в этом дело? То есть само тело не виновато, даже тело больного человека. Вот. Что еще под гипнозом? Не только физическая сила. Под гипнозом человек может вспомнить прошлую жизнь. Но под гипнозом человек может забыть, что он знал вчера. Понимаете? И кто самый лучший гипнотизер? Вот, кто-то вот знает, кто-то лучший. Ну, по гипнотизерам пройдемся потом. Главное что? Мы все знаем, что без всякого гипноза человек, когда работает для чего-то для других, не для себя, называется бхакти, такая штука. Бхакти — это не собственность там каких-то вайшнавских организаций, бхакти — это, ну, без, что-то вот просто захотелось мне вот бескорыстно сделать, и поэтому, чтобы не обязательно мне даже, чтобы похвалили, просто очень остро так захотелось это сделать, это называется бхакти. Это проявление божественной любви. Просто мы же не можем без любви. Без любви как? Что мы хотим вообще в жизни? Не только люди, каждое живое существо, оно что-то хочет. Если, ну, говорят, что есть там чистая душа, но на эту душу надеты всякие вещи, которые, если их там сархивировать, называется сознание, которое, ну, не очень чистое. И вот эта нечистота, на самом деле, это не то, что оно не очень чистое, оно другое. У каждого есть свои задачи. Если моя задача другая, а меня все равно тащит по моей траектории, то я начинаю тормозить. Ну, одел другую какую-то форму, у кого-то позаимствовал. И вот если посмотреть, так, такой социологический опрос, например, сделать, и что вот все хотят? Ну, все что-то хотят. Это я к тому, что из-за того, что как мы хотим, потому что наше желание, наша мотивация — это самая главная штука, которая ведет меня либо к прогрессу, либо к деградации, либо к счастью, либо к несчастью, либо какое-то к могуществу, именно к могуществу, не к наслаждению, а к могуществу, к радости. Потому что наслаждение, мы привыкли, наслаждение — это все, надо к наслаждению стремиться. Нет, наслаждение и отвращение — это просто ориентировка в пространстве. И все. И оно самоцелью быть не может. Потому что самоцель — это вот само движение, успешное или неуспешное. Потому что в конце концов я или слабый, или сильный. И вообще вот это... трусость и храбрость — это не потому, что качество какое-то, характер. Это просто вот есть бензин — еду, нету бензина — стою. Вот. Есть сила — храбрый. Почему храбрый? Потому что меня никто не тронет. Я храбрый неспроста. На это есть причина. Я трус неспроста. На это есть тоже причина. Отсутствие там чего-то, какого-то ресурса. Я без защиты. Без защиты. А если я не туда еду, все меня старается куда-то вернуть, но это я воспринимаю, как я попал в какое-то логово разбойников. Спасите, помогите. Вот. Ну ладно. Мы это 100 раз все итак слышали. Скажем так, для других человек сильнее. Ну, сильнее, и причем не только сильнее он вот физически, он дольше может работать, не так может устать, и больше всего у него энтузиазма. Ну, простой пример — домохозяйка, который неинтересно убираться дома, рутина, одно и то же, пыль там протирать, посуду. Ну вот приходят гости, и ради гостей она готова, смотрит. Она совсем другими глазами смотрит на свою квартиру. Она смотрит глазами гостей. И практически она прибирает свой дом, обратите внимание, для гостей, которые, может, придут на 5 минут. Ну или полчаса чай попьют. Понимаете? Сила появляется для других. Я не буду рассказывать много примеров, которых там один не мог бросить пить, потом на него ребенка скинули, он сразу бросил пить. Ну, ради других бросают. Ради себя практически нет. Ради себя мы не можем преодолеть практически ни одной привычки, чтобы навсегда. Ради других не хватает силы оборвать и забыть. Не хватает. Вот. Ну, короче, все же хотят быть сильнее, да? Все же хотят быть. Вот, значит, и, значит, есть такое заблуждение, что есть дьявол, который нас обманывает. В вайшнавизме он называется там Махамай Давидаси. Махамая, Махамая, большой обман, дьявол. Но веды говорят, что Бог, это он имеет тоже силы, и она йога-майя. Есть божественная иллюзия, есть дьявольская иллюзия, но и то иллюзия. Понимаете? И весь фокус в том, что Бог как захочет, чтобы я видел, ощущал, чувствовал, так я и буду видеть, ощущать и чувствовать. И вот один и тот же предмет, или так, одна и та же ситуация, там два человека попали в тюрьму. И если Бог захочет у одного человека, он будет в самой ужасной ситуации радоваться именно этой ситуации. И не просто радоваться, что он такой вот дурачок, он будет видеть в этом божественный промысел и будет, как мне вообще повезло, это самое лучшее. Может, это звучит как-то не так, но вот когда я на Кубе попал на гоп-вахту, для меня это были очень интересные дни, хорошие. Я там был очень долго, сидел, меня не выпускали. Ну, за нехорошее поведение. Ко мне подсаживали всяких напарников, мы с ними беседовали. Я наслаждался одиночеством, не было строевой подготовки, там ничего. Не надо мне там это фильмы какие-то смотреть, там показывали. Ну, ничего не надо, просто сидел, никого нет, замечательно. Вот. А другие, вот они не могут или без общения не могут. И в самой хорошей благоприятной ситуации Бог снутри может сделать так, что мне это покажется невыносимым. От чего это зависит? Это зависит от его настроения. Если я общаюсь с ним, если я богоугодник, то есть, а богоугодник, он говорит, ну вы все типа мои дети, вот вы все и не только вы, люди, звери, все, это все мое, это я. И поэтому хочу, чтобы в этом организме все друг другу служило, да любите друг друга. Ну, простой пример может быть. И он рассказывает, как я могу тому, чтобы в этом регионе все было хорошо. Чтобы у него ничего не болело, понимаете? Вот. И если я это делаю, он радуется. И как бы мне тут через меня, что бы ни проходило там, или цунами, или полный штиль, меня радует и то. И наоборот, ни цунами, ни штиль, если я не в тему, не вовремя вот это делаю. То есть я ему... Ну, палки в колеса буквально вставляю, недовольство. То есть я не на своем месте, не на своем месте. Я не могу из головы выкинуть или страх, или что-то. Я как меченый. На меня каждая собака будет гавкать. Все люди совершенно не знают. Я могу пыжиться, делать любой вид какой, что я там герой или я там умный. Но каждый будет во мне подозревать какое-то ничтожество буквально. Почему? Потому что все реагируют на какое-то что-то у меня вот в голове застряло, я не могу это выкинуть. Если я... Это как вещи, когда они на месте, вот они помнят свои места. Вот, места. И они припаркованы к этим местам. Если мы поменяем их местами, и они потихонечку опять на круги своя вернутся. Как вредная привычка, как хорошая привычка, как природный закон, как тайгу там не асфальтируй, если бросишь, она опять зарастет и следа от дороги не останется. Все приходит на круги своя. И вот если я по своей иду траектории, то вот этих напряжений, это все медленно, но это напряжение. Вот это меня не рвет на части, я чувствую себя комфортно. Если я забрел не туда, вот такая получается, такое получается ощущение некрасивое. Ну, в общем, есть маха, майя и йога-майя. Йога-майя. И много ли... И вот, в общем, Бог, он великий гипнотизер. Великий гипнотизер. Ну, если Бог гипнотизер, как говорится, как шестой аркан Тара, что внизу, что вверху, что ввысь, то в глуби, много ли людей влияет на других? Есть какие-то проповедники, которые что-то там рассказал, и все так раз и поверили. Он их загипнотизировал. Да. Загипнотизировать можно в хорошее, ввергнуть в хороший мир, и они будут реально в нем жить, и реально плоды, и реально у них настроение улучшится, и у них жизнь продлится, и у них, понимаете? То есть может быть прекрасная какая-то реальность, и их много. Не только христианский рай, мусульманский рай, или там ведическая там какая-то Галока Вриндавана. Как ты представишь этот мир, как ты покажешь этот мир, этих миров, ну мы знаем, вот, их можно придумать, может кто-то кому-то не понравится, потому что вот уже же придумал, что ты новое придумаешь. Что ты придумаешь, что тебе и будет. Кстати, это Бхактивинода Тхакур говорил. Когда ему говорили, а кто правее из всех правых религий, он рассказал, как мусульмане представляют, как христиане. Кстати, он был замечательный христианин и знал от и до всю эту доктрину и сиддханту ихнюю. Как веды, и говорит, они все ошибаются. Они все ошибаются. То, что мы делаем, более того, эти ведисты, то, что мы сейчас говорим про веды, там славяно-арийские веды, ну, мы, может, наверное, не знаем, какие были славяно-арийские веды. Это, знаете, на что похоже, как вот, вот царскую семью там с Николаем II расстреляли, а потом раз и внезапно нашли. Их там кого-то расстреляли, непонятно, их расстреляли или нет, или, может, их отправили куда-то в Лондон, и они там, там правили, есть такая версия. Или их там в Тобольск отправили, и потом куда-то всех расстреляли в подвале, и причем ритуально, в какой-то там день, там целая история. Потом куда-то сожгли, чем-то облили кислотой, чтобы вообще никто ничего не узнал. И тут вот буквально, вот уже перестройка закончилась, раз, находят их мощи. Вот это очень похоже славяно-арийские веды. И там даже вот эти попы местные, ну, не все, ну, там епархия-то большая, не все, ну, это ж событие. А они уже тогда были к лику святых там причислены, ну, Николай II, по крайней мере. Но попы не пошли, потому что, ну, мишура. Но пройдет немного времени. Главное что? Зафиксировать в Петропавловской крепости, вот у них там могилка, вот тогда-то их захоронили, там Царствие Небесное. Вот и потомки уже не будут сомневаться. Вот этот неовидантизм напоминает вот такое примерно. То есть это вообще не то. Не то. А когда мы посмотрим то, то оно вообще не похоже. Не похоже. А что же похоже? А что же похоже? Давайте посмотрим. Итак, Бог великий гипнотизер. Ну и чтобы как-то понять Бога, да? Давайте попробуем понять, а есть ли настоящие гипнотизеры? Ну, были ли вот настоящие гипнотизеры? Вот есть такой Жан Фреско, у него есть целый такой ролик об экстрасенсах. Кто-то знает, кто Жан Фреско? Ну, это такой. Он очень старый человек, ему очень много лет. Я боюсь сказать, что это ему очень много лет. Но он такой живой. Конечно, выглядит не как на 20 лет. У него есть проект Венера. Я зачитаю, чем человек занимается. Проект Венера. Некоммерческая международная правительственная, неправительственная организация, созданная Жаком Фреско вместе с Роксаной Медоуз. И занимающая реализацией проекта, направленный на достижение мирной, устойчивой, постоянной, стабильно развивающей глобальной цивилизации через переход ко всемирной ресурсной ориентированной экономике, всеобщей автоматизации, внедрению всех последних научных достижений во все области жизни человека и применению научной методологии принятия решений. Вот так вот все сложно, научно, точно и как-то, знаете, гарантированно. Никакой тебе религии. И я смотрел о нем передачи. Он говорит, не морочьте голову всякими побосенками и сказками, надо учиться, надо знать законы. А вот эти все ваши экстрасенсы, там религии, все это ерунда. Люди могут нормально жить. У него есть какие-то результаты. Он обучается всем, он говорит, в то время, когда вы обучаете каким-то мультикам, мои дети, ну дети, которые учатся вот в этом проекте Венера, они уже там такие профессора, они... В детстве человек впитывает все, и они впитывают нужные вещи, которые им пригодятся потом, их уже там не обдуришь какими-то вот этими. Они вот как мир устроен, и все нормально, не в ущерб природе, не в ущерб другим, какие-то морально-нравственные эти вещи. И вот он немножко, этот человек, разозлен на религию, на всякого рода надувательство. Он, например, приходил, это я к тому, что настоящих божественных людей, которые действительно вот, Бог, он же как гипнотизер, что могут гипнотизировать, влиять, понимаете, влиять просто словом, просто словом, просто не за руку схватили, не ситуация, просто сказали и все, просто мысль сказали, вот вначале было слово, вот таких людей. И таких людей, если взять, посмотреть, много. Вот одна была церковь, как-то она странно называлась, не то церковь мертвецов, что-то я не помню, где-то так вот. Ну, что-то такое созвучно. И очень такая успешная, почему? Все, кто приходили в эту церковь, там этот пастор говорил: «О, вижу. Вы такая-то, такая-то, у вас там это, такое несчастье, сын, наверное, у вас там болеет, а вот это». И рассказывает все про нее, прошлое, планы и все такое, про всех. Вот. Этот Жан Фреско пришел в эту церковь, а там надо прийти, заходишь когда новый, зарегистрироваться в книжку эту, ну, кто такой. И как только ты регистрируешься, они там по компьютеру тебе вычисляют всю подноготную, и потом... И диктуют этому. Он проделал эксперименты, набрал себе еще 12 человек, они тоже не зарегистрировавшись прошли, и когда этот пастор там вещает, он их пропускает, что на них ничего не знает. Вот и такое он очень много. Или там еще одна женщина была, то есть надувательство в храмах, в церквах и религиях, ну, хоть отбавляй. Настоящих чудес мало. И в официальной религии чудес точно нет, потому что, ну, Бог-то не с ними, поэтому им приходится какие-то фокусы делать. Одна женщина, например, какие-то чудеса, у нее там телекинез был, она там графин двигала там по столу. Там. А этот Фреско к ней пришел, потом вычислил, что покойный муж у нее был фокусником, и она... И, ну, все его технологии просто стал применять. Вот. Или был другой человек, реальный человек. Это, знаете, как вот целители. Можно уговорить человека, заболтать, и как бы у него болячка прошла. На самом деле она у него не прошла. А можно, чтобы он реально выздоровел. Вольф Мессинг. Вольф Мессинг, еврей, вот. Хочу доказать, что я не антисемит, еврей. Но насколько я читал, я обчитал со всех его биографий, фильмы смотрел. Кто-то может скажет, что, ну, может быть, это фильмы такие патриотические, или как сказать правильно, ну, такие политические, заказные. Но факт остается фактом. Этот человек, он был как ребенок. Как ребенок. Он не мог врать. Когда, помните, война, и когда он уже выступает на больших аудиториях, у него есть, все понимают, что у него есть дар предвидения. Его спрашивают, когда же война-то закончится? И он так погружается и говорит: еще вот столько лет. А все думали, что ну еще месяца два. Вот. И, конечно, его под белые ручки и все такое, потому что как народа, он говорит, а он не может, понимаете, его дар вот этот обязывает. Вот. Этот человек служил Гитлеру, потом служил Сталину, он бежал от Гитлера, потому что Гитлеру он честно предсказал, что тебя ждет крах. Гитлер обиделся. Его посадили в тюрьму Мессинга. Он просто сидя под замком представил себе этих охранников. Охранник подошел, открыл, сел с ним, и вся охрана села. Он просто спокойно вышел оттуда и все. Бог может внушить нам все, что угодно. Любой склероз, любую другую информацию. Но главное, но дело в том, что то, что Бог нам внушит, этот гипноз, Мы это будем транслировать, мы будем транслировать в мир, мы будем лепить этот мир, и этот мир будет безопасен. Вот так мир и делается. То, что мы без Бога делаем, мы делаем для себя со своим пониманием в свете своей задачи, но мы эту задачу начинаем распространять на весь мир, во все стороны. У нас не какой-то вектор туда, 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 и мы этот мир начинаем портить. Вот весь дьявол. Когда Бог нам транслирует, Он учитывает все вещи и мою задачу. Когда мы начинаем ответственны быть за все. Не надо быть ответственным за все, надо быть ответственным за свою задачу. Получается, вот и вся Махамая, дьявол, который не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И вот про Мессинга. Небольшая справочка. В 1939 году, после начала Второй мировой войны, бежал в Советский Союз, где начал выступать с чтением мыслей. Сначала я хочу зафиксировать чтение мыслей. Сказано, что Бог знает наши помыслы. Он не только нам что-то говорит, но Он знает, что мы думаем. Великий гипнотизер, можно было так назвать. Сначала в составе агитбригад, затем индивидуальными концертами от госконцентра выступал в качестве иллюзиониста в советском цирке. Во время Второй мировой войны на средства артиста Мессинга были построены два истребителя. Можете себе представить, что такое два истребителя. Вот. Тут машину никак не купишь, Жигули какой-то, а это два истребителя. Когда я был в армии, у меня был гранатомет, и вот один снаряд с этого гранатомета выпущенный, он по стоимости был равен автомобилю легковому. Вот. Дороговатая штука. Вот. А это истребитель. Это даже не боекомплект. Что-то больше. Так их два. Вот. Первый истребитель марки Як-7, выстроенный в Новосибирске, был приобретен Вольфом Мессингом в 1944-м специально для старшего лейтенанта Константина Ковалева, после того, как он прочитал приказ о присвоении летчику АСУ звания Героя Советского Союза. На фюзеляже самолета была сделана надпись «Подарок от советского патриота Мессинга». То есть Мессинг, еврей, считал себя советским патриотом. Вот так вот. Вообще, люди такого уровня и высоты национальности, я думаю, не имеют уже. Понимаете? То есть не думайте, что евреи, значит, все, приехали. Нет. Национальность. Потому что есть Маха Майя и Йога Майя. Да, есть какие-то национальные какие-то склонности, но самое главное, куда ты склоняешься, в Маха Майю или в Йога Майю. Потому что деградация, как вот называется лекция, это не где ты находишься. Это не количество у тебя сил или количество отсутствия этих сил. Это вектор, это твоя тенденция. А куда ты идешь? Есть такое понятие производные к функции. Вот представьте, как раньше там, кто школу помнит еще, вектор, допустим, вот ось абсцисс, ординат, вот, да, вот, и тут какая-то кривая. Вот. Вот это время, там неделя, вторая, или там год, два, три, а вот это вот мое настроение или моя польза, вот такая польза, вот такая польза, вот. Вот такая польза от меня очень много зависит, я столько выдашу на гора. Или отрицательная польза, от меня только убыток, то есть я паразит какой-то, да? Ну, мы про паразитов не будем, вот считаем, что вот была небольшая польза, потом я развился, стала такая, потом вот такая, потом вот такая, потом вот такая. Кто я в каждый момент времени? А в каждый момент времени, вот такая вот кривая, в каждой точке называется производная к функции. В этой точке касательная проведенная. И вот насколько это касательное, вот такая стрелка, представьте, насколько это касательное ближе вот к этой оси, которая идет вверх, настолько я молодец. Потому что я могу быть высоко и много пользы приносить, но уже пошел вниз. Ну, немножко развалился, немножко заважничал, и еще пользу даже принесу, но я начинаю деградировать. А вот этот вот пользы мало приносит, но у него почти вертикаль совпадает. А этот какой-то, может быть, браман, может быть, махарадж уже деградирует. Понимаете? То есть, есть количество и есть качество. И духовность – это понятие качественное. И это я сказал для чего? Чтобы мы не переживали. И настроение, кстати, у нас, вот насколько вот этот вот самая вертикаль – это Божье настроение. А мое настроение – вот эта стрелка. Она в горизонтали или она вниз, и ты тогда ругаешь Бога, о, за что мне вот это, вообще ничего не соображаешь, не понимаешь. Насколько оно совпадает, значит, Бог доволен. Бог хочет, чтобы у меня все время прибавлялось все. И Он мне для этого дает все данные. Но если я их не беру, беру что-то другое. Вот. Мне главное не пройти этот путь как-то, вот и что-то сделать, а с комфортом пройти этот путь. Ну, посмотреть. Вот я такой духовный туризм. Вот. Тогда у меня, конечно, вот, Бог недовольный, я вроде все выполнил, а настроения нет. Потому что счастье исходит от Бога. И Бог его или дает, или не дает. Насколько вот он доволен. Как он доволен? Ну, я хотя бы, первое, не паразит, второе, я пользу приношу, и третье, я пользу приношу на все сто. Смерть от жизни чем отличается? Вот люди, они, вот причина деградации, мы уже начали говорить, люди, они хотят счастья, вот даже материальное счастье. И в зависимости от формы своего сознания, своего предназначения, по-разному принимают. Но если так все-таки опрос произвести, что именно самое такое, что дает счастье? Счастье дает общение. Вот как я общаюсь? Я могу расслабиться при людях. В этом общении мне внимают, я вообще им интересен. Все зависит от общения. Если нет общения, то остальное ничего не надо. Буду я такой, как Робинзон Крузо, да, и буду все время ждать, когда придут людоеды. И буду все время, вот, общение. А общение это, и не просто общение, потому что общение, драка это тоже общение, когда два физиономии друг друга учатся, тоже общение. Имеется в виду общение в ракурсе любви. Любви. Даже такое слово применим. Именно любви. А общение в ракурсе любви, это означает служение. Мы хотим друг другу, мы, там соревнование идет. В драке каждый побеждает кто? Кто меньше отдаст и больше заберет у кого-то. А в любви наоборот. Тоже идет соревнование, кто-то хочет больше дать, нет больше. И вот так вот, еще. И даже обижается, что вот не удалось ему там больше вот отдать. Тут сумасшедшие люди буквально. Ну там безопасность, ты везде всегда экипирован. Расслабиться хочу. Да пожалуйста, расслабляйся, тебе так сейчас это укроют одеяльцем, там подушку. Нет, я хочу за вами поухаживать. Вот это общение в любви. И общение в любви подразумевает, что вот все, на что я способен, мой интеллект, мои чувства, мое тело, мои желания, для чего я родился, то есть, как на прошлой лекции, цель рождения, да, цель моя, учитывается тем человеком. А ни один человек это не может учесть. Вот такая беда. Никто, ни один человек, ни моя разлюбезная супруга, ни мои дети, ни моя мать родная, ни отец, никто, ни самый друг, который соратник, мы в одном окопе стреляем, задачи вообще очень локальные и конкретные, он все равно не может меня как бы съесть полностью, То есть я не могу туда его послужить, потому что не все мое ему нравится. А не нравится не потому, что я противный, а потому что оно ему не подойдет. Оно тогда будет корежить его задачу. И есть такое интересное существо, которое в просторечии называется Бог, который может меня съесть полностью, то есть он может принять мое служение, но он, конечно, в долгу не остается. Более того, он дает мне больше, чем я ему даю. Но я при этом остаюсь целым. Когда я весь себя использую до капли, у меня ничего не остается лишних болтиков. Моя жизнь цельная, и я тогда расту дальше. А если же я вот служу, а меня используют частично, наполовину, это еще ого. А так меня используют там на, ну я не знаю, на 15%, это тоже ого. Это похоже на то, что я попал вот этот вот на какой-то необитаемый остров, а там какие-то людоеды, и они на меня смотрят просто как на мясо. Я много чего могу, рубить деревья, строить лодки, дома, хижины, что-то рассказать им за медицину. Они смотрят на меня как на бифштекс просто. То есть маленькую часть. И вот когда кому-то я вот как-то служу, кого-то я люблю, и он меня не полностью использует, он людоед. И поэтому надо служить не людям, а надо служить людям так, как тебе Бог говорит. То есть надо говорить, служить Богу, а Он тебе скажет как. Ну, есть такой затертый пример, я не люблю их говорить, но говорится, что вот надо ухаживать за желудком. Желудок, если туда кинешь, тут везде появится пульс, и все будет везде хорошо. А если на пальцы намазывать там это мармелад какой-то, то не сильно, ну, впитает. Хотя впитывает как-то там, ну, как-то не сильно. Неэффективно. Неэффективно. Так вот, если Богу служить, просто там по совести, по желанию, по этому дать, этому не дать, этому хочется дать милостыню, а это что-то морды ему мне не нравится. Не просто, потому что почему-то это его испортит. Богу виднее. Виднее. Вот так вот прислушиваться к нему. Сразу возникает вопрос, а как же к нему прислушиваться? Да? Мы говорим, как не деградировать. Если так резюмировать всю лекцию, можно сказать так, что чтобы не деградировать, надо попасть под гипноз Бога и не выходить из-под этого гипноза. Как только выходишь из этого гипноза, ты начинаешь сразу деградировать. Как? До самой последней ступени. Вот эти все этот гомосексуализм и все такое, думаете, что? Они, эти люди давно вышли из-под влияния йога майя и попали под махамайя. Они все рассчитывают. Они просто не полагаются. Я помню, жил один гипнотизер. Вот гипнотизер — это такое, знаете, такое расхожее понятие. Ну, какой-то вот фокусник, какой-то циркач. А на самом деле это мистик, это какой-то колдун, это который кто влияет. Сказать про этого мессинга гипнотизера ничего не сказать. Ну, неправильно будет. Ну, просто как бы в советские времена колдунов-то не было, да? Это же сказки. А я вот это во время... В общем, между Первой и Второй мировой войной мой дед был и на Первой, и на Второй. Вот. И в селе Ероховка Грачевского района жил колдун. А вот это село Ероховка, там половина села внизу, а половина вверху. И вот такая гора. Ну, можно пешком, нормальная тропа. Даже на лошади можно было так вот, ну, надо очень аккуратно. Очень круто было. И вот он, этот колдун, сидит на заваленке. Летом в валенках постоянно. Вот одевался, фуфаечки. И все его боялись. Потому что он что-то обладал, никому ничего не говорил. Все понимали, что, ну, это необычный человек. Там были коммунисты, комсомольцы, ну и колдун был в селе. Вот. Однажды на село крысы напали. У всех есть крысы, у него нету. И как-то он пришел, а там же все они там перекумились, до кумы. Зашел и говорит, а что это у тебя там шуршат? Он говорит, да крысы вот уже задрали эти крысы. И говорит, смотри, берет из стакана, поливает в щель, в пол, и там они пьют. Он так посмотрел, говорит, ну ладно, завтра уйдут. И они ушли. Блажь человека. Или сидит на заваленке, там курят. Молодые идут летом, а он в валенках. Молодые идут и так хи-хи-хи, ну, где-то в валенках. Вот так посмотрел на них, ничего не сказал даже. Они упали на четвереньки и не могут дальше идти. Он посмотрел, посмотрел, потом они, дедушка, ну отпусти. Он говорит, ладно, идите, больше не смейтесь. Вот. Вот таких настоящих мало. Что эти за люди? Кто они? Магия. Знаете, кто хочет этой магии? Люди, которые выросли из детского возраста, но не повзрослели. А хочется вот прямо сейчас и сразу. Пока были детьми, дети не хотят сейчас и сразу. Они что увидели, то хотят. И таких как бы нереальных планов не строят. А взрослый, он же все знает, он и это хочет, и этого его прям расскажу. А тут надо что-то отдавать. И тут магия в студию, да? Вот мне, кстати, вопрос прислали про магию. Надо ее зачитать. Роман Миллер пишет. Добрый день. В одной из лекций Виктор Савельев упоминал, что папюс, вот я принес специально папюса, вот он. Вот. Это правильная книжка. Вот. Я ее проверял. Папюс нынче переписан и не работает. Хочу поинтересоваться, какого года издательство книги «Теоретическая и практическая магия» искать рабочий. На сайте вас не нашел. Ну, у нас на сайте нет таких книжек. У нас немножко другая тема. Вот. Недавно выгравил себе пентакль на быстрое обучение наукам. Но объективно оценить действия не могу. Прошу ссылочку или информацию, какого года искать. Ну, во-первых, быстрое. Вы понимаете, что такое быстрое? Быстрое. Это чей план? Быстрое. Я должен созреть как какой-то специалист ко времени, к тому, когда это пригодится обществу. И раньше я не смогу созреть. Потому что Бог учитывает. А мы думаем сейчас раз-раз-раз, и кому я нужен? Он учитывает мой рост и рост вот этой необходимости. Быстрое. Я уже говорил про одного человека-алкоголика, которого я сделал пентакль там от зависимости. Вот в этой книжке есть пентакль. Я его просто сделал, он сразу бросает пить. Вот потом его жена звонит, говорит, опять начал пить. А он просто посмотрел, купил нормальную эту книжку. И как только начал ее читать, сразу же превратился в алкоголика. Сразу, как он купил, как только начал открывать, к нему приходят друзья по пивку, к вечеру он в дзюдзю. Я говорю, тебе нельзя этим заниматься. Нельзя этим заниматься. Вот есть такая история. Вот считается в ведической традиции, ну там Кришна, он там чудил, там убивал и все такое. Вот Рамачандра, он только демонов убивал. Господь Рама, у него не было там тысячи-тысячи жен, он никуда по ночам не бегал, у него была верная одна жена, и вообще он соблюдал закон, и вот как надо вот быть законопослушным у этого Рамачандра. Ну, была такая история, когда этот Господь Рамачандра узнал, что один шудра начал заниматься какой-то йогой. И он сказал, отрубите ему голову, ребята. Ему отрубили голову. Почему? Потому что заниматься можно только тем, кто это делает естественно. Когда кто-то, если делает с потугами, с натугами, ему становится плохо. И от этого становится плохо не только ему, но и всем окружающим. Так зарождается зло. Зло зарождается тогда, когда я хочу именно быстро. Это вот насчет письма. Быстро. Потому что вот мне хочется вот прямо сейчас. Вот увидел и все. Когда я на себя натягиваю какие-то аскезы, они мне не нужны. Мне Бог не даст, потому что что такое духовная практика? Вот материальная жизнь, она хороша, но духовная практика. Материальная жизнь тебя в чем-то усилит, в чем-то ты натренируешься. Духовная жизнь тебя изменит. Материальные практики тебя не поменяют. Качественно ты жизнь не поменяешься. Вот ты был трусом, но ты станешь осторожным трусом. Ты станешь трусом, который не попадает. Ты просто выучишь, где обходить острые углы. Ну как ты был трусом, так и останешься. Или ты была там некрасивая женщина, ты выучишь всю косметику и все равно. Но внутри-то ты некрасивая женщина, и все будут смотреть, ну кукла куклой. Потому что красота, она не в том. Не в том, ну не во внешнем. И все это, экстрасенсы все. Вот. Понимаете, что такое духовная практика? Духовная практика – это правильное изменение меня по жизни. Жизнь – это какое-то изменение. А материальная практика – это украшение трупа. Ну, когда-то вот остановись в мгновение, все хорошо, все хорошо. Но завтра это уже будет не, это уже никуда не годно. Я хочу вернуть там эту молодость, а оно вот два раза не стреляет. Вот что такое духовная практика. Духовная практика. И духовная практика у всех разная. Например, есть духовная практика. У каждой духовной практики есть две вещи. Пост и молитва. Ну, все это замечают, да? Пост и молитва. Причем, что такое пост, а что такое молитва? Ну, как по-вашему? Ну, считается, пост это не есть. Некоторые идут глубже. Пост это не просто не есть, а отдать голодному. Некоторые идут глубже. Пост это не просто не есть, но это не болтать, это не делать лишнее, это делать только полезное. Только полезное. То есть не развлекаться. Пост это не развлекаться. Пост это отсечение материальных вещей для того, чтобы они меня не отвлекали от чего-то духовного. Потому что в этот момент молитва может пробиться. Когда человек голодает, долго на голоде сидит, он, у него отречение, вайрагья происходит автоматически. Просто ничего не ест. День не ест, два не ест, на шестой день он смотрит, уже все проблемы, которые считал за проблемы, они уже для него проблемой не являются. Он не переживает по этому поводу. Он становится почему-то умный. Почему? Потому что раньше эти проблемы казались такими острыми, такими вот нужными. Нас питает именно Бог правильной информацией питает, и Он откликается, тут вот пишут, что делать, какие правильные практики, чтобы мне быстро там, ну я прочитаю, наверное, тут человек написал, как он правильно написал. А, давайте я закончу про вот это. Отвечу все-таки на вопрос. Человек писал, старался. Вот. Прошу ссылку на, или информацию, какого буду искать. Значит, быстрое – это уже неправильное. Все мои знакомые, которые хотели быстро сделать что-то вот с этой книжкой, беда в том, что у них получилось. Но все силы, если... Вот тут у меня тут закладка, и тут написано, в конце всего написано, сверх всего надо быть очень внимательным, уже стерлось это место. В общем, смысл такой, все внимательно заключается в том, что ты делаешь все для славы Божьей, а не для себя, или ты... просто решил помочь человеку. Чтобы человеку к Богу ты подвинул, тогда вот это все хорошо, тогда это без последствий. Если ты это делаешь не Бога ради, а ради своей славы, или просто ты кого-то там пожалел, знаете, какой будет результат? Результат будет, но этот результат будет за счет отвлечения вот этой энергии, сил и ресурсов с других фронтов этого же человека. И у человека было все в порядке, у меня два таких случая было. Один человек сказал, вот у меня машина, Рено, машина такая французская, сделай, чтобы ни менты не брали, чтобы она не ломалась, чтобы все было хорошее. Я говорю, ну понимаешь, случится то, что должно случиться, если я ее экранирую, то в других областях жизни у тебя могут быть какие-то проблемы, потому что, ну, есть какой-то баланс кармы. Он говорит, я отвечаю. Я говорю, ну смотри, предупредил, я сделал монтакль. На следующий день он развелся со скандалом. Через полгода только они там снова помирились. Вот. Другому человеку надо было поехать в Эмираты, и все у него хорошо. Там эта женщина пришла, говорит, мне надо понтакль мужу, потому что никак что-то с визой у него не получается. Вот не может вот визу, чтобы прийти там работать. Не дают визы. Хорошо, сделали визу. Приходит через неделю, я говорю, что, нет? Да ну, все в порядке с визой, только вот теперь бабушка болеет, этот на двойке съехал, и у меня что-то вот тут вот там в боку. Такая ситуация, вот одно одеяло такое семейное, взяли мужа, закутали, у него все хорошо, а всем поддувает теперь. Потому что Бога никакого не было. Это просто, то есть это опасно. Вот что такое магия. Хорошая штука, но для чего? Ну для чего? Ага. Да, такой же звонок, я думаю, мне звонят, что ли? Ну, в общем, как я обещал, все-таки, что же это за книга? Она была издана в Бишкеке, город такой, 1992 год, репринтное издание с 1913 года. Вот. Вот. Ну, раз мы, и тут такая только страшная картинка нарисована, да, такой страшная, да. Пишет смелая Елена. Так она села. Это обсуждение бессмертия только для деловых. Важна вопрос, можно ли сделать из нежити человека? Я подобрал специально вопросы, что вот надо делать, а что не надо делать. Как это сделать? И нужно ли это сделать? Ответ такой, нельзя, не нужно, и поэтому никак. Потому что некоторые хотят, вот он нежить или просто вот, ну, и начинает помогать. Я на моих глазах один человек, который успевал все, там он один зарабатывал столько денег, причем он не был бизнесменом, нигде не работал, жена не работает, он делал пирожки, продавал, с руками отрывали какие-то самосы такие делали, здоровые, сочные, дешевле, чем все остальное. Денег было вот так. 2 часа в день, все, что он делал, это работал, остальное время гулял. Начинать было трудно, потом он просто это делал 2 часа, быстро приносил и по фирмам и разбирали. И потом эта семья взяла на попечение семью алкоголиков. Ну, пьют такие ханури полные. Давайте и вы подниметесь, вот он решил это. И он деградировал сразу, потому что там, ну, нежить полная. Их не интересует Бог, их не интересует то, что их интересует. Им интересует поправить свое положение, при этом ничего не делать. В принципе, люди, когда берутся за магию, они именно это и хотят сделать. Вот. В общем, полуживым людям помогать становиться живым можно. И то, если попросят, тогда это нужно. А вот есть нежить, ну, вы понимаете, кто такой нежить? Или это требует... Нежить. Это такие инфернальные сущности, это всякие там домовушки, там с ними там вот этот контакт, ну, не очень. Есть у тебя контакт, вот, есть жизнь, а есть нежить. Эта нежить постоянно от тебя что-то забирает, какую-то жизнь. А вот жизнь у тебя вот есть внутри, вот с ней надо. И тогда все остальное тебя не будет беспокоить. Вот когда была лекция про вот это бессмертие, да, я тогда не сказал, есть такой Томас Мерлин, слышали про него? Томас Мерлин. Он прожил 160 лет, причем как? Когда ему было 117 лет, а выглядел он на 40. А когда было 160 лет, он тоже выглядел на 40. Вот. Когда ему было 117, в общем, он, как там, отец его умер, умер, он занимался какой-то эзотерикой, этот продолжил, он лорд Мерлин. Мать его умерла при родах, когда его рожала. Вот. Он ездил по всему свету и насобирал всяких-всяких таких интересных вещей. Вот то, что мы говорим, там есть русалки, там есть, а у него в доме, в подвале их просто нашли. Когда ему было 117 лет, это было в каком году, я скажу, не так давно, в 1899, он решил поделиться, рассказать. Сначала в Америку привез там вот эти такие странные скелеты, которые, ну, в сказках могут только существовать. Такие вроде люди, с рогами какие-то вот такие, или с клыками, как вот у вампиров там, такие вот, намного торчат. Люди посмотрели и сказали, ну, какие-то вот уродцы, зачем оно им надо. Люди даже не заинтересовались, что жизнь, которая нам говорят, что вот она такая, она может быть не совсем такая. Не такая. Мы не все видим. Мы, например, не видим и не чувствуем радиоволны, а они есть. И с помощью этих радиоволн на какой-то частоте нам можно что-то внушать. Это называется оружие. Вот на этом столе наверняка есть тысячи микроорганизмов. Хотя его даже хоть протирай его. Но они есть, а я их не вижу. Понимаете? Я много чего не вижу, что на меня действует. После он разочаровался после того, как его выставка не имела успеха, и потом он понял, что все его, ну, друзья, с кем он, на него стали подозрительно смотреть, потому что ему очень много лет, а выглядит что-то он все не стареет, да не стареет, как-то исчез. А потом он появился в 1943 году в Лондоне, предъявил все документы, право на какой-то дом. Ну и сделал так, чтобы этот дом, домом пользовалось, сделал из него приют, оксфордский, по-моему, я не помню как-то. Вот, ну как для детей, с условием, чтобы дом не продавался. Вот. А потом, когда стали делать ремонт, это я о нежити всякой, нежить, стали делать ремонт, залезли в подвал, подвал оказался очень большим, одна была подземелье целое замурованное, там обнаружились тысячи таких деревянных, ну, гробиков, не гробиков, ящичков. И кого там только не было. Все разные. Вот все, что можно было придумать. Фотографии есть. Про него очень много сейчас. Вот. Я к тому, что не зря он долго живет вот так вот. Какое-то вот это, ну, это не настоящее бессмертие, не настоящее долголетие. Настоящее долголетие, ты открытый, ты не прячешься. Вот. Например, я никогда не слышал, чтобы какой-то йог там в Гималаях пришел и прятался, скрывал свою фамилию какую-то, или кто он там живет. Не слышал таких. Ну ладно, мы тут отвлеклись. Это к тому, что можно ли сделать из нежити человека. Есть человек, который почему-то перестал жить, потому что отклонился, и вот эта нежить на него начинает от него это отсасывать жизнь, и вот тут их надо дать по рукам. Вот похожий вопрос. Очень все хотят быстро, такое слово есть, есть слово прогрессировать, есть слово спрогрессировать. Это значит прогрессировать очень быстро. Да? Оно, наверное, не литературное, но пишет. Мы часто слышим, что для того, чтобы спрогрессировать, не нужно много времени. Это правда. 2 недели и готов. Ну, если, конечно, все правильно поставить. Вопрос, как правильно поставить практику? Как быстро прогрессировать? Вот. Какой ответ? Прогресс не зависит ни от какой практики вообще. Он зависит исключительно от Бога. От практики может зависеть увеличение того, что у меня есть. Потому что практика – это изменение. От чего-то хочу избавиться навсегда. Хочу приобрести то, что вот у меня никогда не было. Когда не было. Вот знаете, есть у меня когда-то лекция такая древняя, называется «Бездна». Я там рассказываю такую вещь, что у каждого человека есть бездна. Это место Бога, куда Бог должен сесть и командовать мною полностью. Остальные вещи он мне разрешает как-то делать. А вот то, что у меня, вот одна женщина говорит, не могу вот найти мужчину никак. Ну, значит, там что-то такое. И я хочу сказать, хорошую такую вещь. Это не потому, что я такая развращенная, мне такое по карме не положено, я исчерпала весь свой ресурс там, и так далее. Не поэтому. Потому что там вообще такая должна быть любовь сумасшедшая, что эта любовь принесет там всем все. И поэтому я могу во всех других аспектах жизни, немножко такое посвоевольничать, немножко что-то такое свое склепать. Но вот это место, которое именно в моем предназначении, в призвании, или родить там какого-то там богатыря, как в той сказке, да, три сестрицы под окном, вот, тоже может быть такое, ученого какого-нибудь, или святого там какого-то нибудь. Кстати, вот в Библии есть такое, не рожала, потом раз, святого родила. Вот. Как бы ее Бог бережет и просто не дает ничего другого делать, не дает. Я приводил примеры, там Суворов, допустим, такой, весь такой чахлый с самого рождения, потом на снегу там спит, или там Чайтанья Чандрачаран, который стеснялся при классе какой-то параграф рассказать, потом там начинает рассказывать на большие аудитории. Это то, что место такое, нетронутое, девственное. И если я хочу быть как у всех, думаю, так, как у всех, чтоб как люди. Там женился, квартира, дача. Раньше была квартира, дача. Сейчас дачи как-то не модно стали. Вот. Дача, работа хорошая, там друзья, где-то там засветиться. Вот. И вот смотрю, вот, чтобы все пункты были заняты. Но у кого-то, у каждого какой-то пункт табу. Там, потому что в этом пункте ты должен как-то сильно выделиться, и сам ты этого не сделаешь. Потому что это пункт, где ты будешь меняться в этом и менять других. И вот когда мы хотим уравнять это, вот тут у нас начинаются самые большие проблемы. Самые большие проблемы. И это не потому, что там какой-то грех. Потому что Бог просто не дает это делать. Он говорит, мое место, куда ты покушаешься? Понимаете? Это касается, может я трус, может я некрасив. Может, я замуж не выхожу. Что угодно. У всех людей это запросто, а вот у меня что-то нету. Понимаете? Вот все перепробовал. Попробуй Бога еще. И поэтому Бог откликается на жажду. Вопрос, как тут вопрос звучит. Все обычно спрашивают, что делать? Что делать? Где тут сейчас, минутку? Прогресс зависит от Бога, а не от самой практики. И Бог отзывается не на действие, а на жажду. Что такое жажда? Жажда это действительно надо. Бог принимает искренность. То есть меня эта ситуация достала. Достала. То есть искренность, а не ритуалы. Расскажу я, что делать. Искренность добавится. А как вот это левой рукой или правой делать? Да это не в этом дело. Искренность. И вот тогда любая духовная практика, которая меня изменит, превратит в другого человека. Чем отличается духовная практика от материальных? Материальная практика, она временно и далеко не бесплатно, временно и далеко не бесплатно утоляет мою жажду счастья. Потому что вот эта вот бездна становится источником моего несчастья. Я пытаюсь, ну все как-то получилось. На работу устроился, как-то там наладил отношения, но вот это ничего не могу сделать. И тогда какие-то там тренировки, то все временно и не бесплатно. И вот пост – это любая практика, которая отрезает вот эти временные источники, которые утоляют мою жажду. И вот тогда я начинаю выть на Луну и говорит: «Господи, мне это очень надо». Потому что вот это пост, понимаете? Для чего пост? И вот пост – это любая практика, которая отрезает вот эти источники временного, вот эту утоляющей жажду, или вообще их ликвидирует. И этих практик много. И они все идут в пост. Просто чтобы я нормально взвыл. И вот тогда получится молитва. И поэтому, как сказать, неуместный, можно сказать, я так пропетлял, но по-другому не получится. Ну нет такой конкретной практики, которая вот и ему подойдет. Нет. Потому что у всякого человека свои привязки, или так, свои источники, где он побирается, и, например, там, если трусость, то он там себе показал, там показал, раз, с миру по нитке, и вроде и нормальный человек. Или там не красавица одна, там комплименты насобирала. Красавица идет и не задумывается, там только падают штабелями справа-слева. Она знает, что она красавица. Слон идет и на мосик не обращает внимания. То есть у него этот вопрос закрыт по этому поводу. Ему не надо побираться. Итак. В общем, любая духовная технология, это такое умное такое, это организация поста, лишь разновидность поста. То есть это пост. И каждый этот пост делает себе сам. Потому что каждый знает свои болевые точки. Пишет Георгий Акоев. Сегодня много у меня получается ответить на вопросы. Ну, на письма. Можно ли ссылку, где Бхактивинода Тхакур говорит про 2 недели? 2 недели, и ты чистый преданный. Я говорю, что вот Арчи говорил, что какие там нам вот там Хари Кришна повторять, или там что-то еще там, и там вот Садана Бхакти, и в общем это сколько повторяешь, что у тебя ничего не получается? Мне 20 лет надо повторять. Бхактивинода Тхакур говорит, это 2 недели. А недавно я рассказывал про саентологов, у них там 52 часа. 52 часа, и это тоже там чистый преданный. То есть на самом деле все быстро. Но это невыгодно быстро. Невыгодно врачу, чтобы источник дохода быстро это вылечился и больше к нему не пришел никогда. Ему хочется, чтобы он пожизненно. Так и в религии получается. Но вот в чем дело. Я хочу акцентировать внимание. Еще раз вопрос. Можно ли ссылку на Бхактивинода, где Бхактивинода Тхакур говорит про 2 недели, и ты чистый преданный? Я хочу сказать, что недоверие, желание надежности источника информации. Вот я сказал, а человек мне не верит. Значит, о чем говорит? Что человеку не надо становиться чистым преданным. Ему даже преданным не надо становиться. Потому что вот это желание источника надежности говорит о том, что истина Бог, когда я сказал эти слова, его не коснулось. Он их желает, потому что я когда что-то говорю, кому-то кажется, вот оно, истина его коснулась, значит, ему это надо. А этому этот вообще проспал, а этот засомневался. Вот который проспал, а который засомневался, им это просто не надо. Вот сейчас не надо. Не потому, что они такие вот, такие изгои, не потому. Сейчас не надо. Сейчас им надо заниматься чем-то другим. Чем-то другим. Может, где-то наслаждаться по полной, может, они еще там дети, может, им надо, их станок не собран до конца, им надо оттуда взять, им еще продукцию сдавать рано. Какая чистая преданность. Вот. Вот. То есть ничего обидного не должно быть, просто другая задача. Бхактивинода Тхакур, кстати, говорит, что авторитет, не авторитет устанавливает истину. Вопрос какой? Где ссылка? Вот так сам Бхактивинода Тхакур говорит, не авторитет устанавливает истину, а истина устанавливает авторитет. Истина. Мы говорим, когда тебе Бог коснется, как его услышать? Я что-то говорю, кого-то это коснулось, а кого-то нет. И коснулось не из моих уст, а изнутри тебя. Кому-то это надо, а кого-то нет. Вот так Бог касается. Значит, это истина. В тебе установлено, в тебе установлено. А в тебе Бог эту истину не установил. Почему? У тебя должна быть какая-то другая истина. Истина это, ну, инструкция какого-то действия. Это не такая глобальная на всю жизнь. Вот. Ну, кстати, все-таки надо ответить на вопрос. Экспертом по Бхактивинода Тхакуру является, насколько я знаю, вот в настоящее время это Матаджи Арчи Давидаси. Потому что она его проштудировала вдоль, поперек, оттуда, оттуда. Она им, и он, я первый раз услышал за 2 недели от нее, а потом нашел. Но сейчас я, к сожалению, не помню, вот, где он конкретно это говорит. Или муж ее. Муж ее. То же самое. Пишет Александр Грибков. Технологии подменили, в кавычках. А может быть нельзя по-другому? Куда уходит носитель идеи? Может и не имеет смысла черпать воду из постепенно высыхающего и загнивающего колодца для питья? Помню, вы говорили, что дела Бога отличаются новизной. Думаю, что данное утверждение логично и разумно. Даже непонятно. Вроде как письмо... И вроде как вопросы. Технологии подменили, может, по-другому нельзя? Да, технологии подпортили. Технологии подпортили, но не подменили. Просто сейчас делается упор не на Бога, а на административных посредников. И все. Все остальное правильно. Просто замените там этих старших преданных на Бога, замените там священников там на кого-то, вот этих посредников, и все будет работать. Не их слушайте. Их, конечно, слушать, две причины есть, почему хочется слушать не Бога, а кого-то. Во-первых, когда я послушал кого-то, если со мной что-то не получилось, это означает, что он виноват. Когда я слушаю Бога, тогда ответственность. Там есть храбрость. Это своеобразный вид трусости. Трусость сейчас... штампуется большими количествами. Я вам для, чтобы убедиться, что это сейчас делается, перевод 1972 года Бхагавад-гиты, и который перевел Бхактивиньяна Госвами. А вот Бхагавад-гита 4.16, перевод 1972 года. Отличить действие от бездействия не под силу даже людям разумным. Теперь же я расскажу тебе о действии, научившись которому ты освободишься от всех грехов. Грехи – это ошибки. Смотрите, какой заманчивый текст. Отличить действие от бездействия, ну то, что ты напрасно делаешь, или ты все-таки что-то делаешь. Да? Не под силу даже людям разумным. Оказывается, это сложный вопрос. Со стороны не видно. А знаете, почему это сложный вопрос? Потому что только ты знаешь, ты это правильно делаешь или нет. Только ты чувствуешь одобрение Бога. Остальные поймут это позже, по плодам. Но ты уже сейчас знаешь, ты действуешь или ты просто бездействуешь. Потому что без Бога все напрасно. Еще раз, отличить действие от бездействия не под силу даже людям разумным. Теперь же расскажу тебе о действии, научившись которому ты освободишься от всех грехов. Заинтриговал? Теперь же, то есть никто не знает, даже разумный человек не понимает о всех ошибок. Но я вам ничего не скажу, что это за действие. Мне интересно другое. Толкование смысла, то есть в комментарии. Было как написано. Деятельность сознания Кришны должна осуществляться согласно примеров истинно практиковавших ее ранее преданных. Примеры истинно практиковавших ранее преданных, каких-то святых. А что пишут сейчас? Действовать в сознании Кришны необходимо, следуя руководству авторитетных личностей. То есть, которые вот авторитеты сегодня, да? Кто авторитет? Начальник авторитет. А кто их сделал авторитетом? Сами себя поставили. А раньше были примеры истинно практиковавших ее ранее. Мы смотрим их жизнеописание, как они в каких ситуациях, как вели себя. Вот нам пример. А тут пример, смотри. Понимаете как? То есть божьих людей заменили на негодяев просто, да? А вот еще, это насчет посредники, потому что те божьи люди, если мы посмотрим, как они практиковали, у них не было никаких посредников, они были самостоятельны и брали на себя ответственность. Потому они и великие. Как мое величие, какое величие, если мне сказали, я сделал. Какое величие солдата? Какой солдат? Они это статистика. У генерала величие. У него должно быть сознание генерала, сознание, сознание Кришны, говорится, да? Христиане что говорят на эту тему? Иов, 9 глава. Ибо он, про Бога говорит, не человек, как я могу, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. Нет между нами посредника. Иов говорит, вот я, вот Бог, все. Исповедь придумали. Хочется сказать, что это исповедь. Знаете, что такое исповедь, да? Приходишь до батюшки и рассказываешь ему все. И потом социальная администрация в курсе, полиция все в курсе, где у них кто. Но это придумали не ЦРУ, это придумали раньше. Как только была придумана религия организованная, сразу пошел сбор информации. Вот. Поэтому исповедуйтесь любимым людям. Вот. Этот Александр Грибков, да. Помню, вы говорили, что дела Бога отличаются новизной. Думаю, что утверждение логично и разумно. Я сейчас поставлю вам двухминутную запись. Просто прослушайте на слух, что такое новое, а что такое не новое. Которое говорится, что надо все-таки под Бога вставать, а не под кого-то. Всего 2 минуты. Так, сейчас мы это... Так, извините, пауза. О.
Принцип вет. Амная прахата твам. Истина не сходит. По-русски это звучит так. Интернет это то, что можно скачать. Для того, чтобы скачать, нужно остановить программы, и чтобы другие программы не мешали скачивать. То есть мы интеллект используем только как база, а душа, она источник интеллекта божественного, и мы можем получить общение божественное, только соприкоснувшись с миром чистого сознания. Понимаете? То есть мы можем только скачать истину. Хотя часть истины существует на нашем жестком диске. И поэтому мудрецы говорят, нужно всегда быть в онлайне. Так или нет? Вот если ты в онлайне, ты воспринимаешь, а как в онлайне быть? Надо постоянно посылать запрос, как мобильный телефон. Попал в сеть, оба, я пошел в процессе. Так, Мичел, обмен. Я посылаю запрос Господу, Господь, он скачивается. Все как мобильный телефон. Человек, он тоже устроен как мобильный телефон. С духовной точки зрения. А гонять там на своем жестком диске 32 мегабайта какую-то истину, нет смысла. Она уже стухла. И поэтому в «Инквизиторе» у Достоевского Христос говорит инквизитору, инквизитор говорит, только не говори ничего нового. А у Кришны имя Нава-Йована, Господь всегда новый. Вот вы какую-то истину закачали, она уже протухла сегодня. Мы говорим, истина тухлячковая. Да как так тухлячковая? Это же вечная истина. Она-то вечная. А в вашем сознании она протухла. Почему? Вы ее не прокачивали через сердце. И она стухла. Она превратилась из истины в лозунг. Из божественного откровения она превратилась в божественное утверждение. Понимаете, какой момент? А это уже не истина. Только свежак. Только сопоставленное переживание. Только откровение. Только поиск. Вот это тогда будет истина. А то, что ты там накачал себе лозунгов там, про Кришну, или про Христа, или про Мухаммеда, это все лозунги. Если они не пережитые, если они не являются свежими, полными любви, это тухлячок. Нормальные диджеи знают. Диджеи есть в зале? Ни одного диджея. Самая распространенная профессия. Так вот, хороший диджей знает. Есть два типа концерта. Первое, когда я играю обыденный тухляк, а второе, когда в процессе концерта рождается новая музыка. Уважающий себя диджей никогда тухляк не играет. И поэтому настоящих диджеев единица. Он всегда дает новую музыку. Она всегда по-новому пережита. Даже если он идет по накатанным трекам, по накатанной музыке, он все равно играет свежее. Это все равно звучит по-другому. Он не может заваривать плохой чай. Вы понимаете? В этом основная идея. И поэтому мы понимаем, что когда мы говорим о духовных личностях, они не могут одну и ту же жвачку жевать. Каждый раз, когда они соприкасаются с божественным, люди начинают это переживать. Зал начинает это переживать. А иначе там покайтесь, грешники. Все заснули.
Ну все, перерыв.